Русь называется то поле да лес да вода, церковь над тихой рекою и в два конца изба. Разрезал небо пополам закат багряной полосою и над российской землею свет тихой славы воссиял, и над российской землею свет тихой славы воссиял. Сметнулись к небу стаи птиц, все громче голос колокольный, проснулся в поле ветер вольный, и тихо травы пали ниц. Проснулся в поле ветер вольный, и тихо травы пали ниц.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «На земле, как на небе». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с участницами поездки «Паломничество по святыням Урала». Сегодня мы будем говорить с группой паломниц, сподобившихся побывать на местах гибели царственных мучеников, алапаевских новомучеников и святых Верхотурии, то есть побывать на Урале. Для меня это особая радость. Не только потому, что Бог дал поучаствовать в этом паломничестве, но и вместе с единомышленницами, сомолитвенницами пережить очень серьезные религиозные переживания и многие вещи обдумать в свете вот такого исторического контекста сегодняшнего дня и вообще осмысления того, что произошло с нашей страной с 17 года и по сей день, что происходит. А если учитывать, что для всех верующих людей царственные мученики и святая преподобная мученица Елизавета Федоровна, инокиня Варвара с погибшими вместе с ними новомучениками, также дороги и близки фактически в каждой верующей семье. И многие из нас имели счастье побывать и на Святой Земле, и в Марфо-Мариинской обители, то в этом есть некая закольцовка, некое такое окончание, замыкающееся вот в этих местах, связанных с этими великими святыми. Это заставляет об очень многом подумать, это заставляет о многом молиться и осмыслить. Поэтому я с радостью представляю, мы не будем особо углубляться в должности, в профессии. Вот я хочу представить своих сомолитвенниц, паломниц замечательных. Это двигатель поездки, инициатор Иоанна.
Спаси Господи, здравствуйте.
Также двигатель поездки, тоже инициатор Татьяна.
Здравствуйте.
Юлия, замечательная наша паломница, имеющая тоже в своей жизни встречи с по-настоящему духовными лицами. И Елена.
Здравствуйте.
У нас получился небольшой круглый стол, и я думаю, что мы выйдем за рамки просто вот обсуждения впечатлений. Мне кажется, что так само собой получится, потому что разговор выйдет шире. И вот мы начинаем с Иоанны, которая нам внесет некую ясность в первоначальную задумку поездки именно в Верхотурье на юбилей известного монастыря. Пожалуйста, Иоанна.
Нам незадолго до поездки, недели за две, а ездили мы 3 сентября, мы выехали и 10 вернулись. Незадолго до поездки позвонила благочинная монастыря в Верхотурье женского и пригласила на 400-летие монастыря. Это самая древняя обитель. Может быть, и на Урале, я не уточняла, но вот в Верхотурье точно.
Да, на Верхотурье Среднеуральской области, учитывая, что на время, в период Екатерины II, монастырь закрывался. Такой был печальный момент. Вот. А дальше жизнь возобновилась, и уже отсчитывая от этого времени, как раз получилось, что в 21-м году 400 лет Свято-Покровскому женскому монастырю в Верхотурье.
Да. И в это время никто не ездит, большие группы не набираются. И поэтому у меня возникла мысль, что надо хотя бы единомышленников своих собрать и вместе поехать на юбилей. Я связалась с епархией Екатеринбургской, с паломническим отделом, посоветовалась, как лучше, когда лучше приехать, накануне, поедут ли они, собирается ли какая-нибудь группа из Екатеринбурга туда ехать на торжества, чтобы нам присоединиться и немножко сэкономить, для того, чтобы быть, ну, как бы со всеми, с паломниками, посмотреть организацию, как вот делается это в Екатеринбурге, послушать тамошних экскурсоводов, опытных, которые вот на месте. Человек, который живет в городе и родился там, и сейчас мы видим, что вот эти все люди, они свидетели восстановления монастырей, они свидетели поднятия мощей, свидетели постройки храмов.
Каких, да, мощей поднятия?
Я имею в виду, что люди не только на Верхотурье, а везде, да, вот человек на месте в каком-нибудь городе, то есть он всегда в данный
внутри,
момент, да, внутри, да, да, он,
духовная жизнь,
да, обретение икон, вот это все, что сейчас происходит, мы являемся этому свидетелями, и вот люди, которые ведут экскурсии, они очень интересные, они очень много знают, и поэтому мне хотелось, конечно, чтобы мы присоединились к группе какой-нибудь. И поэтому вот я позвонила в Екатеринбургскую епархию и спросила, у них на сайте выставлен график поездок, там был маршрутик на 2 дня, на субботу, воскресенье, на торжества в Покровский монастырь. И действительно, мне ответили, что да, конечно, сообщите, что вы готовы прилететь, и мы вас встретим и присоединим. И после этого я решила, что нужно уже позвонить своим друзьям и начать расспрашивать, кто готов составить мне компанию.
Вот хочется для наших радиослушателей в начале нашей беседы подсказать, что с учетом пандемии, когда усложнились передвижения в различные паломничества, вот это направление, связанное с царственными мучениками, алапаевскими новомучениками, мучениками, оно очень важно для верующих, как мы говорили. И есть такая возможность, пусть не крупными группами, может быть, какими-то разными путями, но вот таким способом, как сделала Иоанна, это вполне доступно. И по нынешним временам, и по теперешним ценам, и по теперешним, так сказать, обстоятельствам жизни. Это вполне доступно для многих.
Я обратила внимание, что на сайтах епархий есть очень часто такая страничка паломничества, и там графики поездок, телефоны, электронные адреса. И можно звонить туда и спрашивать, вы набираете эту группу, у вас она состоится, вот, которая вот по вашим местам, которая вот связана с тем же обретением мощей, ну где и в Орле, и в Воронеже. Новомучеников находят, новомучеников достают, и поэтому, конечно, празднуют потом год с обретением мощей. Это первый год с обретением мощей вот, там, Орловского святого новомученика. Признание там, в лике святых. И поэтому можно каждому сейчас, когда они набираются автобусы, в то направление, которое ему очень интересно, где он еще не был, зайти на сайт, зайти на страничку паломничества и вот там посмотреть график поездок и, возможно, собрать своих друзей и с ними поехать, присоединиться к тамошним местным группам. Это очень интересно, наблюдать вот за людьми, какие они. Мы одни, они другие.
Это вообще отдельная область, вот такие личные впечатления той части страны, которую мы вот, ну вот лично мы не знали.
Да.
Поэтому сейчас хотелось бы, чтобы наши присутствующие, наши паломницы, каждый понемногу сказал вообще, чего он ждал от этой поездки, с каким намерением каждая из нас туда отправилась. Тань, пожалуйста, скажите, с какими мыслями и какие у вас были цели?
Я просто никогда не была на Урале. И хотелось это сделать в компании хорошо знакомых людей, но не просто так, а именно вот по святым местам поехать, по каким-то вот важным. И вот к Семену Верхотурскому, во всяком случае, точно давно хотелось. Вот, ну, в Алапаевск, конечно, да.
Таня, а вот у вас какое-то было свое представление о том, что такое Урал? Чем он отличается, допустим, от Сибири или, скажем, от нашей центральной части, вот, ну, ближе к столице. Ведь можно было посмотреть предварительно фильмы какие-то. А у меня была какая-то своя некая мифологическая картинка, свои представления какой-то глухой тайги с дикими животными, какого-то такого угла. И поэтому было очень интересно, что оказалось на месте все совсем иначе. Вот у вас какие-то были свои какие-то ожидания, представления?
Образы были только, наверное, с малахитовой шкатулки, скорее всего. такие детские.
К этой теме мы еще вернемся.
Но природа оказалась близка к тому, что я думала, ну, очень красивая, своеобразная, не похожая на нашу.
Все-таки есть отличия.
Да, конечно.
Юль, а вот вы с какими ожиданиями отправлялись в это паломничество? С какими мыслями и чувствами?
Для меня было неожиданным это предложение, и я его немножечко в тишине обдумывала, стоит, необходимо ли мне ехать. Я, конечно, очень много и читала на эту тему, когда только начали издавать книги о царской семье, о гибели царской семьи, о лапаевских мучеников. И мы все бывали в Марфо-Мариинской обители, молились и сталкивались вот с этой стороной жизни Елизаветы Федоровны, например. Когда заходишь в Марфо-Мариинскую обитель, мы сталкиваемся с каким-то ощущением чистоты, красоты, дел милосердия. И когда приехали в Екатеринбург, в Алапаевск, и увидели, какой крестный путь пришлось пройти Елизавете Федоровне, это, конечно, поражает. И я просто благодарна Богу, что Господь даровал эту поездку, поклониться этим святым местам. Потому что это действительно очень страшный Голгофский путь, который они прошли. И с каким они благородством преодолели все эти трудности, с каким чистым сердцем. Потому что вот даже такой момент, что даже эти люди, которые их окружали, их охрана, они, конечно, видели, как они к ним относятся.
Вы говорите о царственных мучениках.
Ну, и о Елизавете Федоровне, что они до последнего не могли поверить в то, что эти люди могут вот, ну, убить, такой конец может быть, что даже вот Елизавета Федоровна, когда ее достали из шахты, что у нее на руке были принадлежности для умывания на руке, что они даже до последнего, когда уже их на этот Голгофский путь везли, они все равно ехали, как, ну, как им говорили люди, что мы вас перевозим в другое, более безопасное место.
Да, такое ощущение святых, оно индивидуально. Мы поподробнее поговорим, когда дойдем уже конкретно вот до святынь, до святых мест. Лен, а вот ваше предчувствие, с какими мыслями, ожиданиями вы ехали?
Это был первый опыт такой многодневной паломнической поездки. И с какого-то времени появилось ощущение, что вот это путешествие по туристическим местам, просто по туристическим местам. Я много где была, и в Европе. Это приносило такое ощущение, что ты делаешь не то. Ты едешь просто, ну,
туризм, туризм, да.
И вот с какого-то времени возникло ощущение, что это нужно делать не так. И когда мне предложили такую поездку, я была очень счастлива, потому что об этом всегда мечтала. Но вот как-то это раз и сложилось. Я, наверное, среди девочек меньше всего была посвящена в эту тему. И поэтому для меня это было еще более интересно. Но вот погружение в нее, оно, конечно...
Происходило поступательно, можно сказать.
Оно поступательно, да, происходило. Оно и неожиданно. То есть ты этого, в общем-то, сначала не чувствуешь. И ощущаешь вот эту благодать, которая там есть, которая тебя окружает вот в паломнической поездке. Я, наверное, ее стала ощущать, только вернувшись оттуда. Вот когда ты ощущаешь, что вокруг тебя уже этого нет... Тогда ты понимаешь, как это было.
То есть, получается, душа напитывается,
да,
когда
да.
идет избыток всего, и переживаний, и информации. А переосмысление, конечно, уже приходит дома во многом. Но вот все-таки я очень благодарна и Ане, поскольку она выстраивала маршрут, что мы начали наше путешествие именно с Верхотурья, именно от преподобного Симеона Верхотурского. И вот удивительно, что когда мы туда приехали, вот эта площадь между очень крупными храмами, один из которых вообще третий, можно сказать, в России, а тут травка и коровки бродят, и такая пасторальная, такая умилительная картинка с одной стороны. Хотя на самом деле на всем Урале и вот в Верхотурье, и особенно вот в Екатеринбурге, о чем отдельно хочется поговорить, чувствуется такая довольно сильная духовная напряженность, некой передовой. Нечто подобное в свое время приходилось ощущать на Святой Земле. Я не хочу параллели проводить, потому что Святая Земля, гроб Господень – это вообще, как говорится, самое высшее, что есть у верующих людей. Но, тем не менее, отголоски вот тех сильных религиозных переживаний – они могут настигнуть и настигают верующего человека в самых разных местах, тем более в таких, связанных вот с историей нашей церкви России. Как вы выстраивали маршрут так, что начиналось все с Верхотурья? немножко о монастыре Свято-Покровском, о самом праздновании тоже.
По маршруту будем идти, да, да, в нашем интервью?
Ну, немножко, насколько это возможно.
Так получилось не специально. Господь сам все так устроил. Мы не могли выехать 1-го, 2-го сентября. В это время все детки идут в школу, у нас у всех дети, внуки, да, все учатся. А события в Верхотурье, они 4-го, 5-го сентября. И поэтому как-то логично выстроилось с помощью паломнического отдела екатеринбургского, что надо 3-го прилетать и спокойненько ночевать в Екатеринбурге. На следующий день раненько утром выезжать в субботу вместе с паломнической группой на Верхотурье.
Вот мы начинали с Екатеринбургской епархии.
Да.
И вот сразу хочется сказать, помимо храмов и всей этой обстановки, мы в первую очередь столкнулись еще со старинным кладбищем.
Чудесно, да.
Да, очень интересно исторически было. И там вот Татьяна вспомнила о том, что ее впечатления были больше связаны с малахитовой шкатулкой, с бажом. И как потом выяснилось, там был похоронен этот сказатель-сказочник, который нам знаком с детства, который оказался достаточно фигурой такой непростой, который был в большевистском движении, который занимался просто развёрсткой и даже участвовал, к сожалению, в трибуналах. И такое сочетание, это говорит, ну, о сложности эпохи и вообще о выборе человека, о том промысле, который ведет человека, но и о свободном выборе. Вот сочетание очень талантливого с детства знакомого писателя, на чьих сказах росли, и, кстати, действительно представление об Урале связано в первую очередь с ним. А на месте ты как будто воздух чувствуешь, слышишь, вот атмосферу совершенно оказалось по-другому. Вот в Екатеринбурге все будет так, все будет построено на контраст.
Местное население, экскурсоводы, естественно, они все знают то, чего мы не знаем, да, возможно, недостаток образования моего, каюсь, но и вы все тоже не знали.
Конечно,
что,
нет.
Что у Бажова вот такая вот жизнь ярого коммуниста, это было такое очень неприятное открытие, то есть во всем остальном было все понятно, вот, и весь город, вот он, да, такой, там столько контрастов, там действительно очень похоже на Святую Землю, потому что...
По напряженности внутренней.
Да, да. Святынь много, события...
Драматические.
Мирового, да, такого масштаба. И революция тяжелейшим колесом там прошлась по
судьбам
Свердловску, да. И, в общем, это все очень тяжело. Ну вот, и мы начали, да, с епархиального управления. Оно стоит прямо возле центрального кладбища. Я прошу сразу прощения у всех екатеринбуржцев, что мы не знаем всех названий. Это трудно запомнить на новенького нам эти все названия.
Да, и потом поездка была насыщенная. Очень много было и храмов, и мест. Очень сложно даже сразу, мало времени еще прошло, переварить все.
Ну, так получилось, что мы накануне приехали поздно вечером, а утром рано приехали уже в епархиальное управление. Оттуда стартовала маршрутка. И у нас было полчаса, чтобы зайти в центральный храм и зайти на кладбище, потому что оно прям примыкает к епархии. И как бы мы выполнили благословение многих духовников, проповедников нашей Русской Православной Церкви, которые говорят, вы когда приехали на новое место, начните его с кладбища. Вы должны поклониться тем, кто здесь похоронен, людям, которые здесь уже прожили жизнь, которые вот и вложили душу в этот город, и сердце, и руки, и труд свой, вот низкий поклон. Мы, да, прошлись по кладбищу, там минут 15 у нас, наверное, было на кладбище, и вот очень, конечно, приятно было вот всех как-то поприветствовать, мир небесный и мир земной, и зашли в храм. Потом увидели уже нашу группу и присоединились к ней, и поехали в Верхотурье.
Тань, вот а ваше впечатление первое от знакомства и встречи с Екатеринбургом как городом? Тем более, все-таки нельзя не сказать, что вы архитектор, что тоже вносит свои нюансы в восприятие многих вещей. Может быть, это очень личностное восприятие, но мы этим и занимаемся, что сейчас делимся своими личными впечатлениями. Поэтому чем можно поделиться с радиослушателем?
Ну, неожиданно удивило, что большое количество конструктивизма в Екатеринбурге, то есть как-то нигде это не писалось, ни в каких учебниках, что так активно строили там в 20-30-е годы. Это удивило. Ну, как бы очень современный, динамичный город, но очень мало храмов, то есть вот это вот поразило в основном.
Можно сказать, что там всегда считалась такая крепкая советская власть была, то есть до самых последних времен, и это знают многие, что потом было сочетание таких людей, укорененных в коммунистических идеях и уже новообращенных, и в городе как-то это очень чувствуется. Я вот почувствовала какой-то размах города, вот центра, но как-то очень сочетаемое несочетаемого, то есть и чисто архитектурно, и как-то довольно, ну, странные такие архитектурные соединения. У нас в Москве-то много чего уже умудрились намудрить здесь. А там, по-моему, как-то это происходило само собой. И, конечно, то, что, например, храм на крови, который сейчас такая визитная карточка, но с таким наполнением и трагическим, и в то же время говорящим о великой святости. А напротив Ельцин-центр огромный, который продолжает нести идеологию, ту же, которую, собственно говоря, и способствовала уничтожению нашей страны во многом.
В котором главный лозунг, что нашей стране уже 35 лет. Позор.
Да, перечеркивая при этом всю историю до того.
Вы знаете, что мне понравилось очень в Екатеринбурге? Это люди. Это просто удивительно. Мы с плотной очень программой могли выходить только поздно с вами. И как там спокойно. Какие доброжелательные пешеходы, водители, молодежь. То есть нельзя сказать, чтобы они совсем просто так там ходили спокойненько за ручку. Но это люди адекватные, такие интересные все, приветливые. Мне очень это понравилось. Мне было там спокойно и вечером, и рано утром, и ночью. Я уверенно себя чувствовала.
Ну вот приходилось говорить с екатеринбуржцами, с самими, которые там выросли. Может, это касалось того, что мы были в самом центре Екатеринбурга. Мы не видели окраин как таковых, и там мы не ходили. Может, это и хорошо. Тем не менее, люди, конечно, везде, где мы были, были замечательные просто. Как будто вот время остановилось, и где-то была такая консервация советского времени в лучших ее проявлениях.
Да.
Без налета какого-то вот снобизма или вот такой разношерстности, как бывает в столицах. Юль, дополните, пожалуйста, вот мы сейчас пошагово от самого начала, мы даже о кладбище заговорили, вот как сказала Иоанна, что благословляют духовники, мы там заходили в главный храм, всегда есть хозяин, так сказать, или какая-то чудотворная икона, или святой. Для Урала, вот помимо гибели царственных мучеников, все-таки для Урала Симеон Верхотурский является основным покровителем. К этому сейчас вернемся. А вот ваши впечатления о людях и о самом Екатеринбурге, именно самые первые впечатления?
Наверное, самые первые, когда мы начали уже общаться, это был водитель, с которым мы ездили. Это был такой энергичный, веселый человек. Я почему-то думала раньше, что на Урале люди более сдержанные. А мы увидели совершенно другое, это было очень приятно. Он нам наравне с экскурсоводом пытался знакомить нас тоже с местными достопримечательностями, с природой. И он очень добавлял краски в наши поездки, поэтому это хорошо отпечаталось.
Такой колоритный человек.
Колоритный человек, да. Ну и замечательный экскурсовод Наталья, которая с нами поехала в Верхотурье. Интересная женщина. Я первый раз в таких вот паломнических группах участвую в этом формате. Но мне понравилось, что какой-то был такой формат, что и включали какую-то информацию о том месте, где мы будем, и в то же время какие-то молитвы мы слушали совместно. И она рассказывала параллельно по дороге. Поэтому впечатления самые хорошие. Я увидела каких-то подвижников. Вот с нами в автобусе присоединились еще люди из Екатеринбурга. И мне это напомнило наше вхождение в церковь в 90-е годы, когда мы все были такие неофиты, горящие, там могли не есть до самого вечера. И я почему-то как бы соприкоснулась опять как будто с этим временем в этих людях. Мы немножечко уже отяжелели, вот, ну, я про себя говорю. Какое-то есть такое нерадение, что ли. То эти люди, как будто они остались вот с таким же рвением, с такой же горячностью. Это очень вдохновило и как-то вот захотелось задуматься, да, в какой точке находишься ты.
Вот в этом и смысл, наверное, паломнических поездок в том числе. Лена, ваше впечатление о начале поездки, о Екатеринбурге, о людях? Вот, кстати, мы когда говорили о кладбище, и так помянули нашего писателя русского Бажова, не в смысле даже какого-то там осуждения, жизнь сложная, и не потому, что там он был обязательно большевиком и коммунистом, а просто вот когда узнаешь об участии в таких тяжелых испытаниях, связанных с жертвами, с людьми, это, конечно, несмотря на большой талант, это... Ну вот, кстати говоря, как в свое время, когда мы узнавали про подвиги Гайдара, вот выросшие на каких-то детских рассказах, Тимура и его команда, такие вроде правильные, закладывающие нравственные нормы произведения, они, кстати, оказались родственниками с Бажовым. Но это реалии жизни, от этого никуда не денешься. Но там на кладбище столько было других и подвижников, и верующих людей. И это все полотно, это история нашей страны. Вот она такая, разная, но это все наше. Это наши соотечественники.
Это действительно. И тем это наиболее интересно, потому что, когда вот в этом московском ритме ты видишь людей, я вообще считаю, что люблю людей. Не хочется верить. Я люблю встречаться с людьми, но для меня особенно интересно, когда ты вот путешествуешь, особенно по России, потому что все-таки у нас люди замечательные, но они везде разные. И вот в Екатеринбурге я снова как будто вернулась в детство, потому что я из Сибири, и для меня, в общем, это абсолютно нормально, когда человек при встрече с тобой ведет себя очень сдержанно. А потом... В ходе общения он раскрывается, узнает тебя и раскрывается совершенно другими красками. И вот в Екатеринбурге мы все это переживали. Когда ты только встречаешься там с экскурсоводом или где-то там еще в ходе поездки, человек, ну вот, он немного сдержан, он как бы закрыт. И через какое-то время он начинает играть совершенно потрясающими красками. Вот про экскурсовода Наталью уже Юля сказала. Потрясающая Галина Дмитриевна.
Это отдельный разговор.
Значит, сколько она нам рассказала, и как она сначала и фотографировать нельзя, и все. А потом...
Ну, нет, это, она не соглашалась фотографироваться.
Там была история, да. Это, в общем-то, была подоплёк, да, и причина. Но вот ее я очень хорошо запомнила. Хотя сначала человек сдержанно себя ведет. Но потом ты понимаешь, сколько души он вложил в тему, сколько он знает, как дорог ему и край, и земля, и история. Это, конечно, очень интересно.
Да, когда мы увидели Галину Дмитриевну, она казалась вообще из советских времен училкой какой-то, вот когда подходил человек, завучем, или еще получилось, там в силу обстоятельства немножко опоздала. И сразу у нас было такое первое впечатление, ну, сейчас что-нибудь будет такое заунывное. Ну, у Тани прозорливая, единственная среди нас, такого ощущения не было. А вот уже испорченность такая некая присутствовала. И вдруг, когда человек стал говорить о том, чем он живет, а оказывается, он этим настолько живет, он настолько погружен в материал, он настолько знает историю своего края и знает историю всех этих святых мест до таких нюансов, что в принципе даже мало найдешь таких специалистов. Жаль, что она, так получилось, не могла бы написать отдельную работу, книгу, может быть. Она сама является носителем такой драгоценностью, и нам эта драгоценность милостью Божией была открыта и показана. И мы всем, кто поедет в Екатеринбург, на Урал, мы всем рекомендуем спросить об этом замечательном экскурсоводе Галине Дмитриевне. Ну, Галину Дмитриевну знают все там. Да, она специалист больше всего, конечно, по Ганиной яме, по Алапаевску. Ну что, продолжим дальше?
Да. Я хотела бы сказать, что когда мы приехали на Верхотурье, вы же спросили, почему туда, с чего начиналось и так далее. Мы поехали на торжество монастырю тамошнему 400 лет. И когда мы ехали туда, нам экскурсовод Наталья рассказала о том, как возвращали монастырь. И поэтому уже утром на литургии, и когда мы пришли в этот храм, в этот монастырь, мы уже видели ожившие картины ее рассказа. То есть она нам рассказывала, как в советские времена замазывали фреску покрова Божьей Матери. Божья Матерь стоит в полный рост, вот прям как икона покрова, да, и она вот в человеческий рост. И вот как ее замазывали, и даже мальчишки кругом бегали и говорили, что замазывать, завтра она все равно опять будет на месте. То есть Божья Матерь проявлялась, да. И мы когда слышали это все в рассказах, а тут когда мы зашли, увидели эту красотищу, кругом золотая осень, рябины, везде, на территории монастыря чудесный зоопарк, лама-парк, стриженные ламы такие красивые. Но главное было, да, не это, конечно, там оживали картины, как возвращался монастырь. Об этом можно посмотреть на студии телеканале «Союз». «Возвращение Покровского монастыря». Цикл целых передач. И это такие подвижницы, это такие архиереи, иерархии, такие священники, диаконы, пономари, которые участвовали все вместе в возвращении монастыря. И вот, надо сказать, это совершенно открытая информация, она в этих фильмах присутствует, но она меня поразила, что в 90-е годы, когда возвращали монастырь, и игуменья была посажена в КПЗ, и архиерей пришел изволять ее. На тот момент он был настоятелем Никольского монастыря, где лежат мощи святого Симеона Верхотурского. И вот когда он пришел вызволять игуменью, это небольшой городок в Верхотурье, там все друг друга знают. И вот это было событие из событий, там знал об этом весь город, я так думаю. И он пришел изволять, и начальник при погонах сказал: «Была бы моя воля, я бы вас расстрелял». Это 90-е годы. То есть мы избалованы сейчас таким миром, спокойствием вокруг церкви, а это все вот нашими поколениями перед нами, буквально предыдущим поколением, с такой кровью добывалось. И мы ничего не посмотрели перед этим, мы не изучили этот вопрос, мы все с работы, с огня до полымя бросились в поездку, и нам постепенно, да, рассказывали, а потом эти картины
раскрывались. Но в этом и свой смысл был, что мы смотрели как бы свежими глазами, неподготовленными. И в этом есть и свежесть, и острота восприятия. И в этом ценность есть, потому что уже потом интереснее добирать, читать, восстанавливать. И что еще? Вот смотрите, ведь действительно Верхотурье, ну это совсем даже городом трудно назвать. Это по нашим понятиям, это поселок фактически.
Да, да.
Ну, село, потому что столько храмов. Но вот как люди отнеслись к своему празднику, как они все это обустроили? Мы-то тут действительно в столице во многом избалованы. А что такое для них было собрать? Там приехало 2 митрополита, 3 епископа из разных монастырей, игумени, игумены, монахи. Но во всем этом какое-то единство очень сильно чувствовалось.
И домашняя теплота. Ты чувствовал, что вот эти все архиереи, и игумени, конечно, не говоря уж про людей, это все твои абсолютно родные люди, абсолютно доступные архиереи, которые с тобой улыбаются, видят, что ты фотографируешь, повернется, улыбнется.
Всем даст благословение, не шарахается от людей. Не то, что не шарахается, а наоборот, идет с улыбкой в толпу,
да,
людей.
Да.
То есть так, как и должно быть.
Да,
они
очень
не забронзовевшие, нет вот этой дистанции. Ты понимаешь, что это князь церкви, но это...
Боюсь, что это можно увидеть только отъехав от Москвы, потому что у нас, к сожалению, действительно ситуация...
У нас условия такая, другие.
Да, не такая безопасная, поэтому вынуждены, конечно, архиерейские службы быть со службами безопасности. Ты не можешь подойти так близко к архиерею. Ну и вообще, когда обстановка требует, все службы в Кремле, там...
И не только. Столица – это некий перекресток. Перекресток множества дорог, и людей здесь очень разных много. И свои, конечно, искушения, и свои угрозы, и соблазны. Сравнивать нельзя, но просто радует, что там вот… Это не назовешь даже провинцией в таком принятом смысле, а просто это отдельная часть, так сказать, уже вот за Урале, Средний Урал. Это свой мир, где все-таки, вот, слава богу, архиепископы. У меня все время идет сравнение с большими крестными ходами на Украине, где очень доступны наши архиепископы и епископы, которые со своим народом вместе. Вот мы это могли почувствовать, находясь на Урале. Таня, что вы можете добавить? Тем более, что вы сказали, что вы сразу поняли по экскурсоводу, что это не что-то такое будет заумное и скучное, а что это будет интересный, глубокий человек. Как вам удалось это разглядеть сходу?
Не, ну, мне ничего не удалось сходу разглядеть. Просто видно, что люди очень много лет в теме, что они с начала 93-го года там с детьми приезжали, ну, в Верхотурье, в частности, там разбирать мусор из этих заброшенных храмов, то есть, которые только отдали. Ну, просто видно, что люди жизнь положили на это.
Ну, я говорила просто о первом приближении, когда к автобусу подходил человек. Вот такое бывает наше человеческое понемощи, восприятие ошибочное.
Ну, физическая оболочка, может быть, никак не связана вообще с личностью человека почти что. Ну, в возрасте еще особенно. Вообще не играет роли.
Ну, а вот ваше впечатление о самом праздновании, при том, что мы были достаточно уставшими, людей было много, И при этом обстановка была какая-то, там еще даже вот привезли для народа выставлены сваренная по-военному каша гречневая с чаем, люди все там с детьми, все нарядные, все как-то это был, ну, действительно был праздник такой замечательный.
Ну, там была чудесная погода, как-то так все срослось. Так что, ну, там видно, что к людям с любовью относятся, это, в общем-то, самое важное.
Да, при этом еще стоял большой экран, где транслировалась служба для тех, кто не мог войти в небольшой храм единственный в этом небольшом монастыре. То есть все было продумано. Юля, вот ваше впечатление.
Меня поразило на службе на вечерней, когда были, это справа, как обычно, кресло игуменское стояло, игуменья там сидела, когда там между своими делами и молитвой, и сестры все. И когда много людей было к батюшкам, она увидела, что у них там священник, который исповедовал сестер, освободился, она к нам подошла и сказала, идите вот сюда исповедоваться. Она нас привела, и потом мы с Таней оказались, что мы оборачиваемся, а мы среди сестер стоим. И игуменья прямо у нас вот рядышком с нами, и никто не убегает.
И не гонит стать с одной стороны или в другой.
И не гонит, да. Какое-то такое было единство, можно сказать, евхаристическое, ну, как оно и должно быть, вот такое впечатление. И меня очень поразил сам город Верхотурья, он очень красивый. Там река проходит через весь город, холмы такие, и там единственная гостиница «Соболь», в которой все паломники останавливаются, и окна у нее выходят на Крестовоздвиженский собор мужского монастыря, где находятся мощи Семена Верхотурского. Он просто огромный.
К 300-летию Романовых был он построен, и он третий, как мы уже говорили, в России после Храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Питере. Вот он третий по величине.
И когда мы утром встали на службу, на литургию, и посмотрели в окно, и ты как будто находишься, знаете, вот сказка есть, «Волшебное кольцо». Когда Ванька утром встает, смотрит в окно, а там дворец вдруг предстал, которого не было ранее. И мы смотрим в окно, и там, правда, была погода чудесная, солнце, вот эти деревья, рябины красивые вокруг. И вот этот храм стоит просто огромный, красавец такой. Это просто какое-то волшебство. И меня еще поразило, что когда мы ехали, нам экскурсовод рассказывала, что люди, которые живут в Верхотурье, они живут в старых деревянных домах, очень многие, 19 века еще, бревенчатых. Они все ухоженные, у всех все в порядке, дрова заготавливают. Когда им предложили переселиться в квартиры, чтобы снести, и был вид покрасивее, что люди отказались, они сказали, что мы хотим вот жить, как мы жили. И вот это поражает, что это место, оно живое вот в людях, которые любят это место и хотят в нем жить и остаться в этом городе.
То есть для них это родовое гнездо вот свое. Да, очень такие точные наблюдения. А мне вот как-то запомнилось, что вот в Свято-Покровском монастыре лежит мощами блаженный Косьма, из жития которого мы узнали, что когда переносили мощи Семёна Верхотурского, он, будучи больным, на коленях полз за гробом, за мощами, и когда сильно уставал, говорил, обращаясь к самому святому, в таком смысле, что устал, давай отдохнем. И тогда гроб с мощами, наверное, становился непосильно тяжелым, и люди, которые несли, вынуждены были останавливаться, таким образом они передвигались. Вот почему еще считается и по сей день, что дана благодать преподобному Семену Верхотурскому исцелять болезни ног. Ну, не только ног, это такой святой. И он стал, собственно говоря, основным святым вот именно Уральской земли, покровителем. Это еще было в царские времена. И строился храм, и должен был приехать царь с семьей туда. Помешала Первая мировая война, но вот Елизавета Федоровна, она все-таки туда смогла съездить, побывать еще при жизни в этом месте, даже не подозревая, что финал жизни будет тоже связан с Уральской землей. Лена, ваши впечатления и о Екатеринбурге первое, и о Верхотурье?
Меня поразило, что Екатеринбург – это такой большой, очень большой, крупный и динамичный современный город. Центр, самый центр, то, что называется «Латинкой». Вот это, в общем-то, так достойно сделано. Это набережное, место гуляния, где достаточно много места, и выглядит это красиво. город, ну, достаточно крупный и разный. Да, там, конечно, контрасты везде. То есть соединение, казалось бы, несоединимого, но, может быть, он этим и интересен. Видно, что это промышленный центр, что там большой потенциал, что там достаточно много людей. И, в общем-то, люди... Есть у них и работа, и чем заняться. И, в общем-то, это как-то так вселяет надежду и уверенность в том, что вот есть... Конечно, это понятно, что это город-миллионник, что ну, у нас немного таких в России. Но вот когда попадаешь в такие центры, ну, как-то веришь, что есть у нас будущее. А что касается Верхотурья, конечно, это очень красивый край. Город когда-то он был процветающим, там была таможня, как вот нам рассказали. Он такой был таможенный город, и вот в Кремле как раз и жил воевода, который регулировал вот эти потоки пушнины и денег, которые туда поступали от продажи этой пушнины. Но сейчас, в общем-то, основной доход города – это туризм. И туризм, и паломничество – это все вокруг святынь. И вот первая мысль, которая у меня была, когда мы туда приехали, вот благодаря святому живет край. Вот как Семен Верхотурский, когда только жил там, был прославлен, потом царской семьей он был прославлен, и теперь это все продолжается, и монастыри там стоят, и храмы. И что касается Покровского монастыря, ну я такой человек неискушенный вот в тонкостях там, церковной службы и жизни литургической, но меня поразило... Такой обывательский, может быть, взгляд. Ну, как всегда в монастырях. Это уголок рая. Это так красиво. И там, в Покровском, вот мы прилетели, потом ехали, потом снова ехали. И ты вообще не понимаешь, где ты находишься. Красота. Говорят, что он где-то на Урале. То есть понимаешь, что это от Москвы за тысячи километров.
От Екатеринбурга 300 километров.
300 километров от Екатеринбурга. А здесь ламы под рябинами. Виноград около Сестринского корпуса. Красота, какая-то доброта, благодать. Ну, в общем, это, конечно, было потрясающее начало поездки.
Вы прослушали первую часть беседы с участницами поездки «Паломничество по святыням Урала». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Бесконечно мятежа бегая, все желания обратил я себе к Богу. До видения восхода блящешь и горе, от неудужения уклонився в лукавстве я сердца. Но очистив душу и тело, приял еси благодать, точите цельбы верным и неверным, критикающим кратце мощей твоих праведный Симеоне. Тем же по данному тебе дару и спроси у Христа Бога исцеление нам, молящим душевными страстьми, и моли спасти души наши.